Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о Пресвятой Богородице, о том, какое место почитание Божьей Матери занимает в миросозерцании христианина. Ответом на этот вопрос может стать погружение в иконографию, в типы и содержание богородичных икон. В этой типологии отражено очень многое, и формы почитания Божьей Матери, и осознание верующими ее роли в истории спасения человечества, и представление о красоте небесной и земной. Об этом давайте послушаем фрагмент лекции доктора исторических наук Татьяны Черниковой. Лекция записана в рамках мультимедийного проекта «Академия Фомы».
Одним из излюбленных таких типов икон для иконописцев и для верующих является изображение Богоматери. Вообще на Руси почитание икон Богоматери и почитание самой Богоматери, наверное, стоит вровень с почитанием икон и почитанием самого поклонением Иисусу Христу. Поэтому это очень такая важная часть в духовной жизни христиан. И среди икон Богоматери есть такой тип икон, где Богоматерь одна, и она изображена в полный рост. Причем эти иконы, как правило, очень большие по размеру. И в Древней Руси, домонгольские, они вообще играли в храме ту же роль, что в византийском храме обычно играли мозаики и там фрески. Но, например, в деревянном храме, которых было большинство в Древней Руси, невозможно было ни написать фреску, ни тем более сделать мозаику. И вообще в Северо-Восточной Руси мозаика как-то в связи со сложной своей технологией не прижилась. Поэтому вот эти большие ростовые иконы, они играли вот такую очень важную монументальную роль в монументальной такой религиозной живописи. Один тип такой иконы можно назвать Великая Панагия Аранта. Ну, вообще, Панагия – это всемилостливейшая, да, так сказать, распространение в переводе с греческого. Пан – это все, и вот, так сказать, милость распространяется на всех. Но Аранта – это молящаяся Богородица и молящаяся, прежде всего, опять-таки, за человечество, просящая снисхождения у своего сына. Поэтому вот в таком, в общем-то, чисто русском явлении, как иконостас, который в русских церквях отделяет алтарь от общего зала церкви, от того нефа, где молятся верующие, есть обязательно такой ряд, который называется «Деисус». Да, это в центре находится Иисус как вседержитель, великий судья на страшном суде, а с обеих сторон от него находятся апостолы, иногда пророки и обязательно Богоматерь, которая молит о спасении, о прощении человечества. Но особый тип Аранты – это Аранта с поднятыми руками. Еще ее называют этот тип «Великая стена», «Нерушимая стена». Первоначально исходит этот тип от мозаики Святой Киевской Софии. Другой тип таких же икон ростовых, они могут называться иконой знамения. Это когда Богородица изображена в полный рост, но на груди ее изображен медальон, в котором есть изображение Иисуса Христа, либо в образе младенца с взрослым лицом, либо в более поздних иконах в образе Иисуса Иммануила, то есть Иисуса подростка. И как бы эта икона вот несет рассказ о той миссии, которую выполняет в этом мире Бог в образе человека, идя на жертву для того, чтобы спасти христиан и человечество. И вот, собственно, в этом и заключается знамение, которое должен понять христианин, смотрящий на эту икону. Остальные изображения Богородицы очень часто присутствуют в таком поясном ракурсе, и там уже Богородица может присутствовать не одна, а в сочетании, вот опять-таки, с Христом и даже некоторыми другими персонажами. И, наконец, иногда присутствуют такие иконы, где образ Аранты, молящейся, и образ знамения, они совмещены в одной иконе. Одной из древнейших вот таких икон, таким образом решающих проблему, является знаменитая икона Ярославская Аранта или Ярославская Богоматерь Знамения. Название свое Ярославская она получила потому, что была, в общем-то, привезена из Ярославля, куда, правда, по мнению историков, многих попало из Ростова в XVIII веке ввиду переноса туда центра кафедры митрополичьей Ростовской. Значит, митрополичья кафедра переехала в Ярославль. По поводу вот этой иконы домонгольской, написанной примерно в 1218 году, то есть в начале XIII века, вообще в искусствоведении идет очень большой спор. Многие считают эту икону написанной здесь, на Руси, русским иконописцем, основательницей такой целой школы ярославской иконописи, потому что это действительно очень потом развившаяся и такая важная для русской иконописи школа. А другие же, напротив, говорят, что да, действительно существовала потом знаменитая ярославская школа иконописи, однако сама вот эта Аранта знамения не имеет к ней прямого отношения. И по одной из версий, эта икона была написана в Ростове и находилась до XVIII века именно в Ростове, в храме Успения Богородицы, и была написана киевским знаменитым русским уже иконописцем, известным нам по источникам, по имени, его звали Олимпий. И вот он довольно смело, получается, совместил два византийских типа канона написания Богородицы в полный рост знамения и Аранты, отчего часть специалистов называют ее именно Аранта, а другие говорят, что нет. В общем-то, главное – это то, что на груди все-таки присутствует вот этот медальон с изображением Христа, и, скорее, все-таки это знамение. Ну, под обеими названиями присутствует эта икона в книгах и является, конечно, одной из самых знаменитых образов Богородицы, изводы от которой, в общем-то, уже и в XIII, и XIV, и XV веке, и позже писали русские иконописцы. Существует несколько образов Богородицы, где она изображена вместе с младенцем Христом. Вот. Но поза различная, и поэтому вот эти такие иконы, каждый из них получил свое название. Одним из самых таких любимых образов является изображение Богородицы с младенцем Иисусом, которое получило название «Умиление». Название такое происходит от того, что сидящий на правой руке Богородицы младенец Иисус с лицом, кстати, взрослого человека, что еще раз нас и молящегося, и христианина древнего русского направлял к мысли о том, что перед нами все-таки уже Бог, воплотившийся в образе человека. Вот Богоматерь и сам, так сказать, Иисус тянутся друг к другу и соприкасаются щеками. Ну, отсюда вот такое название «Умиление». Самым, наверное, знаменитым таким образом Богоматери Умиления является, естественно, икона Владимирской Богоматери, Константинопольская икона конца XI-XII веков, привезенные на Русь где-то в 1130-х годах и вместе с Андреем Боголюбским уже после 1554 года из Вышгорода, южно-русского такого городка, прибывшего во Владимир. Стоит сказать еще об этой иконе одну такую важную вещь, что эта икона вообще-то односторонняя, но у нее есть изображение и на другой стороне, которую молящиеся не видят, но специалисты знают об этом. Икона, кстати, в свое время из Владимира была переведена уже в Москву в XV веке, тут и осталась окончательно. Ну, а сейчас находится в Третьяковской галерее, в специально церкви при Третьяковской галерее. И, в общем-то, ее могут посмотреть и люди верующие, так сказать, и люди, которые просто приходят полюбоваться сюда, на эту икону, как на произведение искусства живописного. Так вот, на обратной стороне иконы, которая не видна зрителям, находится изображение престола грядущего. То есть это престол, трон Вседержителя, на котором еще нет Вседержителя, но на который он сядет, когда будет производить свой страшный суд, да, на человечеством. И вот на этом престоле, как правило, изображена такая лежащая подушечка, и обязательно крест, как символ жертвы, на которую пошел Бог, воплотившись в образе человека и принеся себя в жертву для искупления грехов человечества и открытия пути их к спасению. Вот такое присутствие этого изображения на заднике иконы знаменитой Владимирской Богоматери. Другое тоже достаточно известное изображение Богородицы – это Богородица Одигитрия, то есть в переводе «путеводительница». Здесь Иисус сидит на руках у матери, а она показывает на него рукой, как бы вот демонстрируя, да, путь, по которому должны следовать верующие. Вот в таком типе Богородицы Одигитрии представлен целый ряд икон, известных под названием «Смоленская Богоматерь». Икона 1482 года. В частности, одна из знаменитых таких икон, написанная тоже величайшим, наверное, последним великим иконописцем вот этой поры, это Дионисием. Вот. И она как раз его Богоматерь, это Богоматерь-путеводительница. Кстати, в одной из новгородских домонгольских икон есть совмещение образа умиления и Одигитрии. Это очень вообще редкий образ. Это явное нарушение, конечно, правил и утвердившегося уже какого-то к этому времени, к XII веку типологии икон. И сделал это, конечно, не византийский художник, а его русский какой-то ученик. Вот. Но в итоге получилось очень оригинальное, необычное, редко встречаемое такое изображение. Там, с одной стороны, Иисус, младенец и Богоматерь тянутся друг к другу щеками, а с другой стороны, Иисус в правой руке держит свиток, а левый благословляет людей. И получается вот такой совершенно новый тип. Ну, и вот по поводу изображения Богоматери, надо сказать, что верующие могли ее сразу узнавать не только на этих иконах, на других, потому что у нее было некие знаки опознавания, и в частности на платье, который Мафорий одет на Богородицу, он, как правило, красного цвета, потому что она тоже жертву приносит, она отдает своего сына на убиение в этом мире, там присутствуют три звезды, которые в старой такой еще иудейской традиции, вот эти звезды на платье носили только девы. Замужние женщины уже их не носили. И вот то, что зачатие оно непорочное, и произведя Спасителя, Богоматерь остается по-прежнему девой, поэтому вот, особенно в западной церкви любят ее именно называть так, Дева Мария, да, вот эти вот звезды на Мафории как раз несут вот эту вот идею. А вот на новгородской иконе, про которую я говорила, где совмещение образов Адигитрии и умиления, там есть еще одна такая странная деталь. Видимо, все-таки иконописец новгородский полагал, что Богоматерь, она все-таки Богоматерь. И поэтому, кроме вот этого плата с тремя звездами, он надел на нее еще один более темный плат, на которых этих звезд нету, и который должна была, в общем, носить, так сказать, замужняя женщина. Ну, кроме Адигитрии и Умиления, есть поясные иконы знамения, когда Богородица изображена по пояс, но у нее на груди медальон, в котором изображен Иисус Христос, и как бы сообщается, напоминается о всей той истории, которая произойдет дальше.
Это был фрагмент лекции доктора исторических наук Татьяны Черниковой о типах и содержании богородичных икон. А вот как к осмыслению роли и места Пресвятой Богородицы в миросозерцании христианина обращается протопресвитер Александр Шмеман. В его беседе речь идет в том числе о содержании и смысле праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Множество раз этот евангельский эпизод становился темой выдающихся художественных полотен. Но как в этой древней библейской истории разглядеть и расслышать живое человеческое содержание? Что-то, что касается лично меня здесь и сейчас. Эта беседа отца Александра Шмемана озаглавлена так: «Сказавшая «да» за всех нас». Давайте послушаем фрагмент архивной записи этой беседы.
Евангелие от Луки, единственное из всех четырех Евангелий, говорит о Марии, матери Иисусовой, до ее материнства. Это удивительный, лучезарный рассказ о Благовещении. Вот он. В шестой месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосиф, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел вошед к ней и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевшая его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и будет царствовать вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Тогда Мария сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Этот рассказ, составляющий тему и содержание одного из самых радостных церковных праздников, праздника Благовещения, конечно, беспредельно далек от нашего сегодняшнего позитивного рационалистического подхода ко всем явлениям жизни. Как это, спрашивает самоуверенный человек, которому с детства внушили, что над всем в мире царит, и все в мире объясняет таблицу умножения, с одной стороны, теория Карла Маркса о прибавочной стоимости, с другой. Как это ангел является деве и разговаривает с нею? Этого, дескать, не бывает. Это не похоже на действительность. Это легенда, а не научно доказуемый факт. Так вот, давайте возьмем и как бы в первый раз согласимся с этим человеком, который думает, убежден, что, сказав все это, он развенчал религию, обличив ее в ненаучности. Согласимся же мы так: да, никакая наука, никакая таблица умножения никогда не докажет нам правды того, что совершилось тогда. И, во-вторых, не расскажет нам просто того, что произошло. О чем этот рассказ, словно на детском языке и детям поведанный? Ну вот, какие удивительные, неумирающие лучи, какого радостного света через все века льются из этого рассказа. Сколько поразительных икон, сколько бессмертных картин величайших мировых художников, словно зачарованные, словно бы всматриваются в сияние этого события. Лучезарное явление и образ этой девы и ее слов. «Сераба Господня, буди мне по глаголу твоему». 2000 лет читаем мы это повествование. 2000 лет празднуем то, о чем рассказано в нем. И в канун Благовещения, в этот единственный и на какой другой не похожий весенний вечер, какая ни на что не похожая радость наполняет сердце, когда доходит служба до этой простой и тихой хвалы. Архангельский глаз, вопиет ты чистая, радуйся. И поэтому нам нечего ответить самоуверенному, маленькому современному всезнайке, который, как слепой крот, всегда окруженный темнотой и не знающий, что есть свет, все хочет, чтобы ему доказали. Но вот, что мы можем сделать, так это попытаться как-то разобраться в этой радости, вдуматься в то, что мы празднуем, о чем наша хвала, какую глубину мы видим, мы слышим в этом почти на языке детской сказки, дошедшем до нас в евангельском рассказе. И прежде всего, мы не должны забыть, что Евангелие – это не исторические документы в современном смысле слова «исторические». Да, это рассказ об определенных событиях. Но это не рассказ ученого-историка, изучающего эти события извне. Это рассказ верующего, или, может быть, лучше сказать, уверовавшего, поверившего в неслыханную новость, что человек Иисус и Сын Божий, Бог, пришедший к людям на землю, чтобы спасти их. Это запись, выражение той веры, что как пожар разгорелось 2000 лет тому назад в отдаленной провинции Римской империи, и как пожар распространилось на протяжении каких-нибудь 150 лет по всему тогдашнему цивилизованному миру. Поэтому прочитанный мной евангельский рассказ о Благовещении не есть фактическая запись, описание, протокол. Нет, это раскрытие в словах опыта веры, то есть того, что раскрывается верующему во Христа. Пойдем дальше. Ангел. Церковь никогда не определила, что такое ангелы. Но она, скажем так, знает их. Знает духовным знанием эти обращения Бога к человеку. Этот таинственный призыв, предложение, призвание, что таинственным образом приходит к человеку. Ангел по-гречески это посланец. И это значит очевидность того, что Достоевский назвал прикосновением души к мирам иным. Суть же всего этого рассказа вот в чем. В свободном согласии одного человека, Девы Марии, в свободном согласии в ней всего человечества, принять Бога, стать жилищем Бога, соединиться с Богом, ответить любовью и послушанием на Его предложение и на Его любовь. То, чему мы радуемся, празднуя Благовещение, это «да» человека Богу. И свобода, и радость этого «да». Христианство не магия и не насилие. Христианство — это свободная встреча в любви с Богом. И после стольких измен и падений, во тьме и низости мира, забывшего Бога, вот одна из нас, как бы от имени всех нас, на радостную и благую весть говорит «да». Мир обручается с Богом. Мир вечному Царю и Творцу дарит Мать, и это значит всю полноту человеческой любви и человеческой самоотдачи. Мы никогда не узнаем, да нам и не нужно знать, как это произошло. Но мы знаем, знанием несомненным, что тогда произошло. И почему с этого «да» Марии ангелу начинается спасение, возрождение, воскресение подлинной человечности.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».